Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Здравствуйте. И с удовольствием, действительно, вот сегодня с большим удовольствием представляем нашего гостя. Его книги, я думаю, что многие из наших слушателей читали. Или читали интервью с ним. Очень многие книги озвучены, как аудиокниги выходят. Выходили, по-моему, насколько я знаю. И много программ про этого человека было снято. И про жизнь уникальную, удивительную. Сегодня у нас в гостях протоиерей Ярослав Шипов, знаменитый писатель и клирик храмов Патриаршего Подворья в Заряде. Это самый центр Москвы, прямо возле Кремля. Отец Ярослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Ярослав Шипов. Родился в 1947 году. Закончил литературный институт в Москве. Работал в журналах «Литературная учеба», «Наш современник», а также в издательстве «Современник». В возрасте 44 лет стал священником. Поднимал приходы в Вологодской области. Отец Ярослав – автор рассказов о жизни современного православного прихода в русской глубинке. Сейчас живет в Москве. Клирик храмов Патриаршего Подворья в Зарядье. У вас удивительный такой жизненный путь. Когда я узнала о том, что вы были охотником, у вас был дом в Вологодской области, и, в общем-то, что называется, ничто не предвещало такого поворота. Да? Вы были известным писателем, вы публикуетесь там, фактически, я не знаю, с юношеских лет. Сборники ваши выходили и прочее, прочее. И вдруг вы становитесь священником. Вот так внезапно и как-то совершенно, я не думаю, вы сами вообще про себя когда-нибудь могли помыслить, что
да
такое
нет, конечно,
произойдет?
Никогда не мог такого представить. Вот ездил в Вологодскую область на охоту. Сначала в Костромскую ездил, потом в Вологодскую.
Севернее.
На то были свои причины, потому что в ту пору, в 70-е годы, была такая сельскохозяйственная государственная политика неперспективных деревень.
Да, верно.
И выселялись целыми сельсоветами. Предполагалось, что будут огромные сельхозкомплексы на тысячи коров и свиней, и людей селяли в такие кучки, оставляя деревни и села. Целые сельсоветы, то есть можно было в Костромской области, так сказать, видел, когда там храм, село, здание почты, больницы, все брошено, и деревни вокруг тоже брошены.
Я такое видел.
И я такое видела.
До сих пор где-то остатки вот этого былого великолепия сохраняются. Уже почти все разрушилось, но выглядит удивительно, конечно.
Где-то остатки наличников на окнах потрясающе красивые, да, и думаешь, вот еще одна брошенная деревня. Больно, конечно, это все.
Это сейчас уже плоды новой жизнедеятельности.
Как раз мы говорим о тех, по крайней мере, которые с 70-х годов.
70-х,
это же урочище, там домов практически не осталось,
очень,
руины храмов.
И в ту пору можно было на охоту ездить так. Едешь на автобусе и спрашиваешь, где тут у вас брошенная деревня? Они говорят, а вылезай вот здесь, иди, вон 3 километра, там все брошено.
И вы вылезали и шли?
Да, шел, селился в избе, топил печку, ходил на охоту. Как мелкопоместный крестьянин.
Очень романтично это все звучит. А почему же тогда, откуда, как начался ваш священнический путь? Почему
начался
именно с охоты?
С восстановления храма в том месте, куда ездил на охоту, потому что я там подолгу пребывал.
Это же Вологодская
область. Вологодская область, да. И, значит, возвращался, когда в Москву, приходил к духовному отцу, и он мне говорит, ты что же ты там полтора месяца не был в храме? Вот, по правилам одного из соборов, аще ты три воскресных дня пропустил без уважительной причины, то лишаешься церковного общения. А ты, говорит, уж сколько меня пропускаешь? Я говорю, что делать? Или в другое место езжай, где есть служба, или восстанавливай храм там. Ну, я начал восстанавливать.
Вот как.
Да.
То есть так все. От пристрастия к охоте вы отказаться не смогли.
Сначала не надо было, когда стал священником, отказался сразу.
А ведь у вас была удивительная встреча с архиереем в Вологодской области, тогда правящим архиереем был такой Михаил Мудюгин, один из, наверное, уникальных совершенно представителей архиерейства, которые прошли через... Дворянин прошел через все ужасы советского, раннего советского времени, был священником, потом уже стал архиереем. Тоже там человек удивительной судьбы, и вот вас с ним так Бог свел.
Свел.
Он вас, рукополагал?
Да. Мы с ним в каком-то плане таком идеологическом люди разные совсем. Вот. Но по жизни очень похоже. Он стал священником в 46 лет, я в 44 года. Вот. Он очень любил классическую музыку, я тоже.
Вам было о чем поговорить просто?
Ну да, как-то вот так.
По-человечески, да,
по-человечески, да. Причем, ну, единственное, он пришел ведь из технических
интеллигенции.
Да. Он потому что преподавал какой-то технический предмет в ВУЗе в питерском, ленинградском. Вот. Но так, в остальном, видите, как вот так сложилось очень... В чем-то похожая жизнь.
Его была инициатива, чтобы вы священником стали?
Нет. Инициатива была не его. Инициатива была самая неожиданная. То есть, пути Господни неисповедимы, поэтому вот так. Я помогал восстанавливать. Чтобы восстановить храм в те времена, естественно, нужно было сначала зарегистрировать двадцатку.
А это до перестройки еще?
До перестройки.
Двадцатку, это имеется в виду 20 человек прихода,
да,
должно быть.
А кто человек из уполномоченных, а это уже был институт уполномоченных по делам церкви,
да,
который мог, да и, скорее всего, бы должен был закрыть любые поползновения, начать восстановление храма где-то в глубинке. Но, тем не менее, вам как-то удалось все это обойти?
Удалось, обойти не удалось, просто время менялось, и потому что удалось, вот что, я собирал эту двадцатку, привезу бумаги в Вологду, а мне их возвращают, потому что говорят, не указана улица, там адреса указаны, имена указаны, улицы не указаны.
А улиц нет.
Я говорю, ну, конечно, улица – это деревня Харитониха, какая улица в деревне, а вот все равно пишите хоть там улица 1 мая. Только не своей рукой, опять должны бабушки написать. Значит, опять с этими бумагами в деревню, чтобы бабушки...
Ох,
какой улицы? Улицы нету никакой.
Вот. А на что вы тогда жили? Вы же работали в Москве в журнале.
Да, я работал тогда уже в издательстве «Современник». И да, жил нормально. Жил.
Ну, у вас была литературная деятельность, вы могли
рассказы
просто писать.
Рассказы печатали, да. Вот.
Гонорары были?
Ну, небольшие, но были.
Отец Ярослав, так возвращаясь к вопросу о неожиданной инициативе, вы сказали о том, что нужно было зарегистрировать двадцатку, вот вы регистрировали,
да,
этих людей, да. Так,
это
а что
все
же было потом?
А потом приехали с председателем колхоза, председателем сельсовета к владыке Михаилу Мудьёгину на крестовоздвижение. Он читал от общества знания лекцию в это время, светскую лекцию читал, и мы на эту лекцию пришли.
А он даже и светские лекции читал?
А тогда иначе никак нельзя было. Он использовал любую возможность.
Угу.
И вот где-то в каком-то доме культуры рассказывал о том, что такое крестовоздвижение. Вот. И вот пришли мы к нему после этой лекции. Там же в этом доме культуры, или где-то в клубе в каком-то. Вот. И в Вологде. И просят представителя колхоза, представителя сельсовета. Говорит, нам нужно священника. Вот. Мы хотим храм восстановить. Он говорит, у меня нет средств на восстановление храма. Представитель колхоза говорит, средства найдем. Это было до перестройки. И он вполне серьезно предполагал, тогда еще можно было, там огромный собор Преображенский, превращен в 30-е годы в гараж колхозный.
Ну, классика жанра, да.
Да. Ни колокольни, ничего, крыша уже с гнилым шифером крыта, и пола нет, там стояли комбайны, трактора 60 лет. Вот. Говорит, я это восстановлю. Он, и владыка говорит, и у меня кадров нету. Я рукополагаю неизвестно кого.
А выбора нет.
А они говорят, нам неизвестно кого не надо, нам вот этого.
Я и на им, вас.
Да, это... и на меня. Я говорю, ребята, вы чего? Вообще-то надо как-то это...
Предупреждали было?
Предупреждать надо, да, вы что? Вот. А они, ладно, нам вот этого. Вот. Ну, он так посмотрел, говорит, я не знаю, эти вопросы так не решаются. Ну, правильно. Так вот, они потом сделали такую вещь, деревенские жители. Они написали прошение епархиальное управление о том, чтобы рукоположили меня. Откуда у них это осталось в какой-то генетической памяти, я не знаю. Всякая церковность утрачена была у людей тамошних. Всякая, абсолютно. 60 лет не было священника там.
Максимум кто-то из детства помнил какие-то.
Ну, что-то, да. Там были бабушки 90 лет, вот они чего-то помнили там. Они причащались когда-то, там венчались даже, вот, несколько человек. А так никто не помнил. А вот это вдруг они... Это существовала такая практика на Руси в старые времена для тех мест, куда не хотели священники ехать, для очень бедных мест. И тогда народ просил кого-то из своих, ну, более-менее грамотных, рукоположить, пусть он тут и живет у нас, и будет нас.
Мы будем кормить.
Угу. Вот. И вот у них откуда-то это прорезалось, и мне потом владыка Михаил говорит, вы знаете, тут пришло прошение по вашему поводу. Это что это такое? Он говорит, вот я сам вспоминал, такие вещи делались раньше в глухих местах. Ну, вот это место глухое было. Вот они так и сделали.
От Вологды далеко, да?
Там да, 400 километров. 400 километров на северо-восток, туда в сторону,
это же
в сторону Коми-СР. Вот так вот.
Вспоминаю Александра Башлачева про Вологодскую область, его родную. У нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет.
Угу. Когда вы об этом и во всем рассказываете, сейчас уже кажется, что да, вот пришло прошение, рукоположили и прочее, но в тот момент это же кардинальная перемена в жизни. Вы писатель в Москве, в Вологде, в каких-то крупных городах, и вдруг получается, что вам в связи с этим прошением нужно поменять всю свою жизнь,
всю
стать священником.
Поменять, да, да.
И вы при этом никогда не думали о том, что... То есть никак себя к этому не готовили. Как это,
я
как вы это приняли вообще?
Но, вероятно, у меня были какие-то качества, которые... меня легко подвигали на какие-то новые дела, на изменение образа жизни. То есть внутри, ну, какие-то природные качества, которые легко с этим соглашались. Я потому что когда-то хотел быть физиком, вот, потом писателем. Вообще хотел и врачом, и летчиком. Летчиком до сих пор хочу.
Да?
И я тоже.
Прекрасно. Когда полетите, обязательно дайте знать, мне бы хотелось.
Летал, управлял самолетом.
Серьезно?
Все сбылось, да.
Серьезно?
Да.
Все сбылось, да. Здорово. Не каждый человек может похвастаться тем, что то, о чем он мечтал в детстве, например, да,
да,
вот таким образом реализуется. В частности, летчик или космонавт – это же какая-то, ну, сейчас уже практически экзотика,
да,
не имея специализированного образования.
Вот, так что, ну, стали так обстоятельства поворачиваться, события, ну, так-так.
И рукоположили вас.
Да, потом, причем вот это было уже внезапно, потому что у меня продолжалась такая жизнь.
Литературная.
Литературная, охотничья. Вот.
То есть такой Тургенев.
Ну, примерно. Только он в своей усадьбе был, а я мотался по всей стране. Вот. Охотники разные бывают. Это такой широкий спектр образа жизни. Есть охотники стрелки, есть охотники там, собачники. Вот. Есть охотники... Я скорее охотник-натуралист.
А что это значит?
Это наблюдающий природу.
То есть вы не стреляли из ружья?
Нет, я стрелял, но это не главное. Для меня охота была всегда образом жизни. Образом жизни.
Ну, в принципе, вы уже даже став священником, могли продолжать вести такой образ жизни, но уже без ружья.
Без ружья, но было время очень тяжелое в плане таком материальном. 91-й год, 92-й.
О, да.
Вот. В районе, где я служил, не было ни одной копейки денег. В Сбербанке не было ничего. Вообще не было. В районе не было. Никому не платили. Ничего не было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Ярослав Шипов, писатель, клирик храмов Патриаршего подворья в Заряде. И сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем разговор о том,
да,
как... Да, какой-то интересный
Вы
путь.
Говорили, самое начало Новой России, 91-92 год, в районе нет денег.
Да.
Голод.
В районе нет денег, голод. У меня хозяйства нет никакого. Ну, грибы я мог собирать, только больше рыбу мог поймать.
Но есть же бабушки, которые там, как правило, да, по старой памяти еще знают, что священника нужно кормить. Яички вот там могут принести, молочка.
Вот этой памяти уже не было.
Нет?
Этой памяти не было.
Не приносили ничего.
Да у них у самих наверняка ничего не было.
У них было у самих. Они выручали друг друга тем, что, в общем, большие семьи. Один кто-то в одной деревне живет, другой в другой. У кого-то есть там яички, у кого-то есть капуста, что-то. В общем, они как-то друг друга поддерживали. Вот, а так, когда один как персти, и ничего. Ну, картошку я сажал. Вот картошка, грибы, а так больше ничего не было. И владыка мне сказал, знаешь, если, говорит, будешь помирать с голоду, то уж бери ружье-то. Наш, что с тобой делать-то?
И вы взяли ружье?
Ну, я себя никак, я вообще не любитель есть был, дичь я. Готовить ее любил, да, а есть не угощать любил. Так что это все так... Только красивые слова были. А так ружье потом сыну переписал, все. Пришел в милицию и перевел на него все оружие. И с тех пор не охочусь.
А мне всегда, вот мы чуть отступим от исторического повествования, мне всегда было интересно спросить у священника, который занимался охотой, как, я знаю, что это очень банальный вопрос, да, который многие задают священникам, как вообще вот можно совмещать христианство и убийство, пускай даже животных?
Ну, вы питаетесь?
Да, но одно дело, я питаюсь курицей, ну, я понимаю, что она выращивается именно
кто-то
для этого.
Кто-то курицу гору в голову
конечно,
свернул?
Нет, безусловно, я не... В данном случае,
и что, это доверим не христианам? Что
нет, я абсолютно не занимаюсь ханжеством, да? Одно дело, когда охота для пропитания, а другое дело, когда охота из-за чисто туристического интереса.
Правильно, почему духовенству и не следует заниматься охотой?
А обычному верующему человеку?
А почему?
Ну, вы просто вот ради интереса ходить стрелять по лесу животных.
Ну, вы знаете, какая вещь? Охота – это ведь очень древний инстинкт, данный человеку при сотворении. Очень древний инстинкт. Ведь ему дан инстинкт продолжения рода, а этот род надо было чем-то кормить.
Да, кормить, безусловно, но вот... Я не беру в расчет даже 19 век. Там спортивная охота, ну, не спортивная, вернее, охота как развлечение, это был удел знати. А вот уже в наше время...
Хорошо, продолжаем. И вот этот инстинкт, он держится на азартности, на азарте. Такое качество есть. Алла еще может подтвердить, что мужчины без азарта...
Могу.
Да,
могу.
Это не очень интересно. Вот, так вот, охота – это азарт, который дан человеку от сотворения. Если его, этот азарт, переключать на какие-то другие предметы или привычки, лучше не получится. Этот азарт переходит в игровой азарт, в питейный азарт или еще в какой-нибудь. Вот, поэтому без азарта мужчина не очень интересен, не очень здоров, я бы сказал даже. А вот пусть он лучше тратит свой азарт на охоту или рыбалку.
Угу. Понятно, спасибо.
К охоте и рыбалке женщинам нужно относиться как к естественному такому мужскому азарту. Mm-hmm. Охота, ладно, рыбалка, когда уезжает мужчина с утра... возвращается.
А вот с рыбалкой все просто. Я например, очень люблю рыбалку, поэтому
так.
Я вот здесь готов тоже
рассуждать. А Алла уже возражение тут по поводу рыбалки. По поводу охоты у нее почему-то нет.
Наверное, потому что мужчина с ружьем – это еще красиво, да?
Это романтично. А мужчина с удочкой – это менее романтично.
Ей еще, наверное, и дичь нравится.
Как вы, Сергеевна, к дичи относитесь?
Я к дичи отношусь. Хорошо.
Я к дичи не отношусь.
Примерно так. Отец Ярослав, да, давайте вернемся все-таки к вам. Вы знаете, очень интересно узнать, как в советское время человек, который... У вас же мама и папа журналисты, да?
Да.
Вы писатель, и вы при этом... То есть такая классическая, интеллигентская такая среда, да? Вы становитесь... Вы вообще с какого времени в храме? Как это случилось в вашей жизни?
В храме поздно. К 40 годам пришел в храм. Почти в 40 лет крестился, так за месяц до 40-летия, на праздник Андрея Первозванного.
Интересно. А в связи с чем произошла такая перемена?
А это так же... трудно сказать мне. В связи с чем? Вот таким В чем причина? Ну, внутри душа своего просила как-то. Ну, вот,
а вы искали, да, именно?
Ну, я не могу сказать, что там искал Бога, там что-то mm-hmm. такого, я этим не занимался. Вот. Но однажды одной девушке я вот такую целую лекцию прочитал, когда она пришла, побритая наголо, вот, и стала говорить, что вот она искала Бога, вот, и она, значит, вот там каким-то попала в какую-то секту, и я ее стал воспитывать. Что ж ты, говорю, тут делаешь-то? У тебя отец фронтовик, крещеный русский человек, прошел войну всю, и ты... Его дочь, ты родилась здесь, а ты вот пошла в какие-то греметь в бубны там чего-то. Я прочитал эту лекцию, вот, она пошла и крестилась. Потом я думаю, что-то я
крещённый.
Я-то что-то воспитываю, а сам нет. Надо как-то там соответствовать. Вот, и так и поехал в Лавру. Меня в Лавре воспитывали. Троице-Сергиевой Лавре.
А каким образом вас там воспитывали, 40-летнего мужчину?
Я исповедовался, причащался регулярно все время. На первой электричке, на первом метро, потом на электричке, значит, все ездил. Каждое воскресенье ездил.
Угу. Вот. Но это были уже 80-е годы, поэтому 80-е, я думаю, что да. Проблем вот именно в работе у вас не было.
Нет.
В связи с этим.
Не было, и я даже по работе сумел кое-что сделать в конце 80-х и сдать... «Размышления о божественной литургии» Иоанна Златоуста Николая Васильевича Гоголя.
Потрясающе. В конце 80-х?
Да. И сдать, наверное, в 90-м году «Божьи люди» Вениамина Федченкова, владыки. Вот. И что-то еще осталось в производстве, потому что мне потом пришлось это издавать уже, когда я вернулся из деревни уже священником, потому что это зависло. Вот я уехал. Что произошло внезапно, вот, руку положили. Я охотился между Саратовым и Волгоградом где-то там в степях зимой. У меня телеграмма в кармане была, что мне нужно приехать в Череповец. И охотился.
Где рукоположение?
Там, наверное, не было сказано.
Не сказано было. Приехать в Череповец, это все. Причем перед этим я уже ездил к владыке Михаилу. Он... Под Новый год, помню, как-то он меня вызвал. Съезд писателей был, по-моему, последний РСФСРовский. Вот. Надо было голосовать за кого-то. Я оставил свой этот мандат. И уехал... Вологодским писателям оставил и уехал в Вологду. И вот 30 декабря вечером просидел у него, чаю пили-пили-пили. Он мне что-то рассказывал про свое детство, про школу, как он влюбился в учительницу. Что-то рассказывал. Ну, потом мы и расстались. Это он со мной знакомился. Вот. А я под Новый год пытался из Вологды уехать хоть на чем-нибудь оттуда, значит, вот на поезде.
В Москву?
Опять вернуться, да. Ну, и тут еще одна приходит спустя 2 недели, что ли, такая же телеграмма прибыть. Ну, думаю, еще что-нибудь расскажет. Вот. И вот там охотились. У меня хорошая там такая была команда. В Саратове, саратовские писатели, хорошие охотники были. Мы ездили с ним далеко, и в Казахстан ездили. Вот, и приходит такая телеграмма. Ну, я там и оружие оставил, и одежду теплую в Саратове. Потому что сейчас через неделю вернусь, и говорю, съезжу чего-то в Череповец и приеду, ребята. Ну, и приехал в Череповец. Где-то там снял какой-то номер, пришел в храм. А мне говорят, вы что, вам тут уже все место заказано, вот здесь вы живете, там все... Ну, ладно. И еще я отвлекусь к этому моменту. Надо такую забавную вещь рассказать. Перед этими событиями я уже приезжал в свою деревню со священником. Кроме двадцатки, это нужно было провести собрание. Первое собрание, учредительное собрание двадцатки. И я уговорил одного отца игумена, который взял благословение патриарха, потому что архиерей туда поехать не мог, тяжело очень было. Это туда добираться...
Да он уже и не молод был.
Он уже не... Да, да, 80 лет, да. 12-го года был. Вот. И приехал батюшка со мной и чтеца взял. Батюшка такой правильный, монастырский. Как встанем, начинаем молитву читать. Вот. там, Игнатия Брянчанинова, потом, вот и читаем, и читаем все целый день. Собрание провели, там все. А я лентяйничал, вот, а потом мне надо было хозяйство вести, как-то их кормить. Ну, и вот начинают читать, я что-нибудь прочту, а потом вот так, ребята, вы читайте, мне нужно там дрова, воду, там то-то, 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 и пошел себе по хозяйству. Вот, потом вроде все сделал, прихожу, все сделал, говорит, да все, давай, читай, что там у нас дальше. Шестопсалмия. А там полный суточный круг служили они, и все. Вот. Шестопсалмия. Ну, давай, начинаю читать шестопсалмия. Часа слова. Он мне ошибки поправляет. Ладно, я прочитал, говорю, мне опять надо куда-то за картошкой-то. Вот. На другой день опять такая же история. Я опять что-то читал, потом...
Народ бунтовать не начал?
Пока нет еще. Я опять убегу. Вот они, они вдвоем читают. Они стоят и молятся. Я опять убегу, опять прибегаю. Так, ты все, что там у нас? Шестопсалмия по очереди. И три дня подряд я попадал на это на шестопсалмия. Читать. По-церковно-славянски. Я до этого не читал. И на третий день я прочитал без ошибки, естественно же. Все. Ну, вот и прочитал, и ладно. И так это по лени своей я попадал на шестопсалмию. И вот посмотрите, насколько, как всем заправляет Бог. Вот я охотник попал туда и стал там священником. Я по лени своей уклонялся от чтения молитв, попадал на шестопсалмия. И приезжаю по телеграмме в Череповец, мне владыка говорит, читать шестопсалмию. Я вышел и прочитал. Прихожу в алтарь, кланяться ему. Он мне говорит, а почему без ошибок? Я же не могу сказать, что, потому что лентяй. Вот. За дровами ходил. Все. Вот. Вот так и получилось. А потом на завтра диаконы. Вот и говорит, все, вы служите. Я говорю, владыка, я же советский служащий, законопослушный человек, у меня 25 человек подчиненных в издательстве. Вот. И тогда я был беспартийным. Значит, можно стало в 90-м году сделать беспартийного заведующим редакцией. До этого только заместителем мог быть. Заведующего утверждал райком. Я был заместителем. А тут 90-й год меня сделали заведующим. В редакции «Проза». И ну, он говорит, вот вам двое суток для того, чтобы навести порядок со своими делами.
И то через... есть уволиться фактически?
Да, уволиться за два дня. И послезавтра служите вечером.
Ого.
Вот. Я на поезд в Москву пришел к директору издательства. Говорю, так и так, я теперь диакон Вологодской епархии.
Какие глаза были у издателя в этот момент?
Он за затылок схватился, у него что-то с давлением. Удар такой случился какой-то. Меня выручило только то, что он сам вологодский. Угу. Вот. И я говорю, ну, так епархия-то вологодская, что там все. И быстро оформили мне все эту трудовую книжку, все дела. Опять я на поезд и туда. И получилось, что на первую службу я попал в день своего 44-летия.
А священником вы стали?
А священником стал через 40 дней.
Фантастическая история.
Быстро, да.
Да.
Итак, друзья, протоиерей Ярослав Шипов, известный писатель, клирик храмов Патриаршего подворья в Заряде, вместе с нами проводит светлый вечер, и буквально через несколько мгновений мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».